Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Когда Америка не нужна России». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Впервые в эфире 20 мая 1997 года.
Александр Эткинд, автор книг «Эрос невозможного» и «Содом и Психея», опубликовал новый любопытный текст, большую статью в журнале «Знамя», январский номер за этот год. Статья называется «American Connections», то есть «Американские связи», или «Что делал Рахметов, пока не стал Шатовым». Напомню на всякий случай, что Рахметов – один из персонажей романа Чернышевского «Что делать», а Шатов – романа Достоевского «Бесы». Этой статьей плодовитый автор продолжает свою работу по исследованию глубинно-психологических аспектов русской культурной истории. Я с громадным вниманием, порой с восхищением слежу за его работой, и не в последнюю очередь потому, что, как знают наши слушатели, сам крайне интересуюсь этой проблематикой. Особенно хочется поговорить о новой статье Александра Эткинда по той причине, что тут мы с ним идем абсолютно параллельным курсом. Моя последняя работа в этой области, известная, кстати сказать, нашим радиослушателям, была посвящена той же теме, что и его статья, о которой пойдет сейчас речь. Эта тема – русский народнический социализм и его основоположники Герцен и Чернышевский. Исследователей заинтересовали те измерения этой теории, которые связаны с новыми для своего времени подходами теоретиков русского социализма к теме о женщине, о семье и браке. Вопрос можно поставить, что и делается, еще шире. Связь социалистической интуиции, самого, так сказать, социалистического склада ума с темой о поле. Но прежде чем перейти к обсуждению этих захватывающих тем, объясню слушателям, почему так называется статья Александра Эткинда, какие американские связи он имеет в виду и при чем тут Рахметов и Шатов. Автор обнаружил поражающие параллели в движении социалистической мысли Америки и России в середине XIX века. А Рахметов и Шатов – это как бы переносчики соответствующих бацилл из Америки в Россию, вернее, собирательные образы такой связи. В реальной истории Александр Эткинд нашел нескольких русских, которые как раз и могли быть такими связными. Это некий сектант и американский подданный Иван Григорьев, Александр Маликов, крайне интересная фигура, человек, проделавший путь от терроризма к религии, Вильям Фрей, он же истлянский дворянин и русский гвардейский офицер Владимир Гейнс, литератор Григорий Мачтет, наконец, очень известный народоволец, человек исключительной судьбы Николай Чайковский. О них писали и раньше, но Александр Эткинд совершенно по-новому осветил этих людей и их деятельность. Он увидел сюжет, обойденный вниманием исследователей. Что же это за сюжет? Автор интересует главным образом связь всех перечисленных с американской библейской коммуной Анейда, которую создал Джон Хэмфри Нойес – в 1846-48 годах. Вот главный пункт учения и практики этой коммуны.
Члены общины практиковали особую, не имеющую прецедентов в истории, форму половой жизни. Нойес называл ее сложным браком. Главной ее особенностью была постоянная смена партнера, которая ограничивалась только размером группы. В Анейде было примерно 200 членов, так что разнообразия хватало. Писанных правил для выбора очередного партнера не существовало. Предполагалось, что выбор всякий раз происходит по взаимному согласию. На практике и акты, и перемены партнера происходили достаточно часто, через день или около того. Сначала партнеры находили друг друга по взаимному согласию, но потом, в начале 1860-х годов, выбор пары был опосредован третьим лицом, которым обычно была старшая по возрасту и авторитетная в общине женщина. Возраст и власть вообще имели существенное значение в этом деле. Старшие члены общины поощрялись к выбору самых младших ее членов, а тех ожидалось согласие на секс с людьми сильно старше себя. Считалось, что это помогает молодым и сплачивает коммуну.
В статье Александра Эткинда приводится еще масса фактов и подробностей жизни Анейды. Но нас сейчас интересует теория этого дела. Вот что говорил сам основатель этой сексуально-хозяйственной коммуны Джон Хэмфри Нойес, вспоминая о прежних теоретических и практических опытах социалистических реформаторов.
Во всех воспоминаниях об ассоциациях Фурье и Оуэна ни слова не говорится о женском вопросе. На деле женщины едва упоминаются. и бурные страсти, связанные с разделением полов, с которыми имели столько бед все религиозные коммуны, остаются абсолютно вне поля зрения. Любовь в ее исключительной форме дополняется ревностью, а ревность ведет к вражде и расколу. Таким образом, всякая ассоциация, которая признает исключительность любви, несет в себе семена своего распада. И эти семена лишь быстрее вызревают в тепле совместной жизни.
Это собственные слова Нойза. А вот что пишет, резюмируя тему, Александр Эткинд.
Ни один Нойз замечал связь социализма с полом, или точнее с его отсутствием. Но только он ставит позитивно точный диагноз проблемы. Существование семьи делает невозможным ликвидацию имущества. Пока люди объединяются парами, это будет разрывать общину. Обобществление собственности невозможно без нейтрализации пола. Поэтому любые социально-экономические программы обречены на провал, если они не включают в себя манипуляции над полом, сексом и семьей. Нойз знает два направления такой работы. И, наверное, эти две возможности в самом деле исчерпывают ситуацию. Можно пытаться ликвидировать пол, строя общину из бесполых людей, которым нужно дать некий способ возмещения секса. Так в Америке действовали шейкеры, а в России – скопцы. Нойз придумал второй путь – не устраняя пол как таковой, ликвидировать его вредные для общины последствия, запрещая парные связи и размыкая их до границ общины. В России подобие такой практики развивалось среди хлыстов. Этот анализ поражает нетривиальностью социологического видения. Джон Нойз был бы способен конкурировать с Максом Вебером, если бы его идеи не заводили его слишком далеко.
Если считать предельной целью социализма уничтожение семьи, частной собственности и государства, то, конечно, Нойз нашел тот рычаг, которым можно было бы перевернуть мир, стоящий на этих трех основаниях. Интересно, вспомнил ли он при этом о Платоне и его коммунистической утопии? В общем-то, все это было найдено еще божественным Платоном. Именно Платон первым заговорил о необходимости разрушить традиционную моногамную семью, лишить людей индивидуальной привязки к миру для целей построения всеобщего блага, то есть коммунистического общества. Заслуга Нойза, если это можно именовать заслугой, в попытке и довольно успешной реализовать на практике эту модель. Коммуна в Энеиде просуществовала несколько десятков лет. Пора, однако, вплотную заняться русскими в этом сюжете. Мы уже говорили, каких связных между Америкой и Россией обнаружил Александр Эткинд. Но все эти люди, при всей необычности их судьбы и эксцентричности их миссии, остаются, в общем, второстепенными персонажами в интересующем нас сюжете. Были два кита отечественной мысли, явившие в России сходный тип мышления. Это, конечно, Герцен и Чернышевский, отцы-основатели русского народнического социализма. Заслугой Александра Эткинда является новое понимание этой мировоззрительной модели. Если до сих пор ядром народнического социализма считали представление о русской крестьянской общине как залоги и зародыши социализма в России, то новый подход обнаруживает некий тайный нерв всей этой концепции. Это именно вопрос о семье и браке. Здесь у меня начинаются некоторые расхождения с Александром Эткиндом. Мне кажется, он слишком увлекся задачей найти американские связи русского социализма в этой тайной его интенции. Также много он говорит о рецепции Герценом этих американских идей при посредстве английского публициста и путешественника Диксона, описавшего коммуну Нойза в книге «Новая Америка». Александр Эткинд устанавливает, в частности, что книга Диксона о Нойзе была широко известна и многократно рецензировалась в России. Но если она и способствовала бегству за опытом в Америку всех этих фреев и мачтетов, то в случае Герцена Чернышевского следует говорить об иного характера мотивации их социалистических воззрений. Об этом и пойдет у нас речь.
Говорит Радио Свобода. В эфире очередная передача из цикла «Русские вопросы». Ее название сегодня «Когда Америка не нужна России». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Существовала в литературоведении, а может быть и до сих пор существует, проблема так называемых бродячих сюжетов. Почему одни и те же повествовательные мотивы или их сочетания встречаются в самых различных литературах? Это и есть бродячие сюжеты. Объяснение давалось первоначально такое, что, мол, сходство объясняется культурными связями соответствующих народов. Но а как быть в том случае, если существование таких связей установить нельзя, или когда точно известно, что они отсутствовали, а существование сходных сюжетов налицо? Миграционная теория сюжетов решить этот вопрос не могла. Тогда стали искать некие априорные структуры, изнутри определяющие художественные построения. Я не чувствую себя вправе говорить о соответствующих чисто литературоведческих гипотезах, но могу вспомнить некоторые темы аналитической психологии Юнга, имеющие отношение к этому вопросу. Особенно важно здесь его учение об архетипах, неких общезначимых прообразах, в которые отливается любой человеческий опыт. Архетипы, допустим, короля или воина-героя, или молодой красавицы, или злой колдуньи, существуют как у норвежцев, так и у полинезийцев. Отсюда родственность мифологических мотивов, из которых вырастает любая литература. Чтобы установилась такая связь, не нужны путешествия вроде тех, что предпринимал Тур Хейердал на плоту Кон-Тики. Вместилище архетипов – так называемое коллективное бессознательное. Юнг говорит, что если вдруг исчезли все памятники культуры, но остался один единственный человек, то можно было бы восстановить содержание всех мировых религий, исследуя содержание его индивидуального подсознания, в котором по-своему преломились представления коллективного бессознательного. Это отступление понадобилось мне для того, чтобы проиллюстрировать одну методологическую ошибку Александра Эткинда. Он хочет объяснить сходство социалистических интуиций русских и американских утопистов фактом существовавшей между ними прямой или косвенной связи, обмена опытом, филиации идей. Но следует говорить не столько об обмене опытом, сколько о сходстве опыта, объясняемом сходством психических структур социалистических мыслителей. Кстати, и эту филиацию идей Александр Эткинд не всегда устанавливает правильно. Известно, что Герцен, например, задумался о первостепенной важности для социализма вопроса о семье и формах ее организации еще в 30-х годах прошлого века, когда не было никакой Энеиды. Это озарение пришло к нему под влиянием процесса сен-симонистов в 1832 году, когда их судили за организацию такой же промискуитетной коммуны, которую создал один из учеников Сен-Симона Бартоломью Анфонтен. Тогда он, Герцен, и пришел к выводу, что социализм – это проблема освобождения женщины и реабилитации плоти. Естественно, Александр Эткинд не мог не знать и не обратить внимания на такой факт, как сложная семейная жизнь основателей русского социализма, или на то, что оба они задумывались над темой полигамной семьи. Герцен просто-напросто осуществил такой проект в узких рамках индивидуального быта, начав жить супружеской жизнью с женой Огарева. Надо ли напоминать не только Александру Эткинду, но и кому-либо, что знаменитые романы, самые названия которых стали ключевыми словами русской культуры «Кто виноват и что делать», написаны как раз об этой самой любви втроем. А у Чернышевского в «Снах Веры Павловны» грядущий коммунистический рай описан прямо как практика свободного коллективного секса. Но автору, Александру Эткинду, хочется непременно найти внешние истоки этого бродячего сюжета. И тут он идет порой на явные натяжки. Например, всячески обыгрывает тот случайный факт, что коммуна Нойза первоначально располагалась в новоанглийском городке Патни, а Герцен одно время жил в лондонском пригороде, носившем то же название. И отсюда постоянное желание автора найти сторонние источники русских фантазий, соединить Россию и Америку.
Из письма Герцена, в котором упоминается Патни, ясно, что мысли автора в этот момент действительно были обращены к Америке, пишет Александр Эткинд. Совпадение географических названий, конечно, являлось не более чем случайностью, но можно предполагать, что, читая написанную Диксоном историю Патни Скул, Герцен осмыслял ее как символическое предзнаменование своей собственной драмы, а может быть и как источник надежды. Там, в Америке, удалось осуществить то, о чем мечтал Чернышевский, то, что пытались сделать в своих семьях Герцен и Огарев, и что наталкивалось на трагические и непреодолимые препятствия в собственной жизни.
Вот на этой собственной жизни и следовало бы остановиться подробней. Конечно, сюжет об американском полигамном социализме крайне интересен. И мы благодарны Александру Эткинду за то, что он его раскопал. Но для понимания русского социализма в его психологических истоках не нужно ездить в Америку. Достаточно, как я уже сказал, вглядеться в семейную жизнь Герцена и Чернышевского. Что нам открывает сюжет этой жизни? Несомненная, скажем так, сексуальная эксцентричность обоих столпов русского социализма. Мой тезис. Социалистические искания, сам поворот сознания в эту сторону объясняется главным образом этой психосексуальной особенностью теоретиков социализма. Это та внутренняя априорная структура, которая порождает у людей определенные складки формы социалистического мировидения. Естественно, я говорю о творцах социализма как теории, вернее, мифа. Социализм как движение широких народных масс – совсем другое дело, другой сюжет. Скажем, социалистические партии современной Западной Европы также относятся к социалистическому мифу в его платонических источниках, как католическая или православная церковь к первоначальному христианству. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин тоже сюда не идут, ибо они, так сказать, пришли на готовое. Они не создавали социалистический миф, а разрабатывали его теоретически или осуществляли практически. Но у них не было социалистической психологии, в том смысле, в котором я употребляю здесь это понятие. Почему социалистам-коммунистам, начиная с Платона, хочется уничтожить прежде всего семью, то есть наиболее сильную личную связь людей, привязывающую их как друг к другу, так и к миру? Почему возникает идея и практика промискуитета, беспорядочных половых связей внутри общины, переходящих чуть ли не в свальный грех? Потому что только в этих формах для людей подобного склада возможна связь с женщиной, само существование женщины в их психологическом горизонте. В психоанализе эта ситуация называется мотив Кандавла, когда мужчина стремится поделиться своей женщиной с другим мужчиной, тем самым при ее посредстве как бы вступив с ним в символическую, но очень значимую для его подсознания связь. Мы знаем, что эта ситуация составляла главный сюжет семейной жизни как Герцена, так и Чернышевского. И именно здесь нужно искать исток их социализма. Мотив Кандавла дает модель социалистической организации общества. Общность жен – это и есть тайна социализма как эксцентрически ориентированной сексуальности. В таком контексте социализм выступает не более чем метафорой андрогинности. И вот тут моя главная претензия к Александру Эткинду. Не только к данной его статье, но и к другим его сочинениям, к обеим его книгам. Он нигде не называет вещи своими именами. Ведь скажи он, что Герцен и Чернышевский – латентные гомосексуалисты, сюжет стал бы кристально ясен. Но он предпочитает искать всякого рода американские связи там, где нужно идти не в географическую ширь, а в индивидуально-психологическую глубь. Как говорила Софья Часкому, «Ах, чтобы счастье найти, зачем ума искать и ездить так далеко». Приведу еще один пример из сочинения Александра Эткинда, имеющий отношение к нашей сегодняшней теме. В его книге «Эрос невозможного» в главе «Интеллигенция в поисках сопротивления» заходит речь о Михаиле Михайловиче Бахтине, о концепции коллективного народного тела, разработанной в его книге о Рабле. Цитирую Александра Эткинда, который, в свою очередь, цитирует Бахтина.
Бахтин все пытается понятнее определить эту влекущую его систему образов, которая описывает то, как карнавальное целое, то, как гротескное тело, то, как неофициальный канон. Это тело, оплодотворяющее пожирающее, рожающее рожаемое, пожирающее пожираемое. Самосознание современного человека, он называет его новым телесным каноном, приводит его в уныние. Это совсем готовое, завершенное, строго ограниченное, замкнутое, показанное извне, несмешанное и индивидуально выразительное тело. Тело нового канона, индивидуальное тело и все события, происходящие с ним, имеют однозначный смысл. Рождение – это рождение, смерть – это смерть. Для гротескного или народного тела свойственна двуполость. Оно не мыслит себя в одиночестве. Смерть для него есть рождение. Кормление – это зачатие. Испражнение – это освоение страшного космоса. Нужно подчеркнуть, что мотив андрогина, двуполого существа, в данном его понимании был исключительно популярен в эпоху Рабле.
Так говорит, так мыслит, так фантазирует Бахтин. Уже было замечено, что эта его концепция являет не что иное, как символическую транскрипцию опыта террористического социализма, вызывавшего у него, у Бахтина, то ли ужас, то ли восторг. Александр Эткин вспоминает, говоря об Бахтине, архаическое Дионисово действо, культ Диониса у древних греков, в котором, как позднее у каких-нибудь хлыстов или шейкеров, достигалось растворение индивидуального «я» в некоем подобии коллективного тела. Родения хлыстов, кстати, порой кончались свальным грехом. Но социализм в его психологических источниках – это и есть своего рода Дионисово действо, экстаз растворения в общности, сексуальный коррелят которого – некий универсализованный мотив Кандалла. Другими словами, это занятие для людей, имеющих склонность, но по тем или иным причинам не желающих открыто перейти к индивидуальной гомосексуальной практике. И, конечно же, сложное интеллектуальное построение Бахтина, столь сублимировавшего некие элементарные психологические факты, заставляет относить его к той же породе людей, которой принадлежали Чернышевский и Ерцин. Недаром же он, всем на удивление, так высоко оценил роман Чернышевского. Художественно совершенно бездарный, но интересный психологически. Бахтин разбирался в такой психологии. Меня спросят, а прав ли я, стараясь отыскать в построениях, имеющих сверхличное значение, некий интимный мотив, относящий к личности? В конце концов, важен социализм, а не Чернышевский и не Герцен. На это я еще раз скажу. Нужно называть вещи своими именами. И тут мы должны все-таки вернуться в Америку. Я имею в виду недавнюю трагедию на Ранчо Санта-Фе. Массовое самоубийство членов культа «Небесные врата». Это еще одно, уже даже ненужное, излишнее доказательство связи всякого рода психопатологических явлений со сферой пола. Подопечные маршала Хорфа Эпплуайта дали обет безбрачия, жили в целибате. Некоторые из них не смогли преодолеть позывы пола усилием воли и прибегли к хирургическому решению – кастрации, в том числе и сам Эпплуайт. Известно также, что Эпплуайт, в бытность свою профессором музыки, будучи женатым и имея двоих детей, вступил в гомосексуальную связь с молодым человеком. Для него пол таким образом принял характер совсем уж дьявольского соблазна, и он решил радикально от него избавиться. В очередной и, как я уже сказал, лишний раз восторжествовала истина, открытая великим Фрейдом. Подавить пол нельзя. Репрессия пола ведет к тяжелым психическим сдвигам. Право, и для этих людей, и для человечества было бы лучше, если бы они открыто практиковали ту форму полового поведения, которая им по вкусу. Открытый гомосексуалист – это просто гомосексуалист. Гомосексуалист, подавивший свои влечения, предающийся всякого рода сублимированным фантазиям, делается опасным для общества. Половая жизнь в любой ее форме – это, так сказать, направленная ядерная реакция, мирный атом. Репрессия пола приводит к атомному взрыву. Но идеологии, возрастающие на подавленных инстинктах, не всегда распознаются в их патогенности. Так опасности тоталитарного социализма не понимали 2000 лет и тяжело за это расплатились. Зачем же сейчас, зная, что к чему, скрывать истину, причем истину о прошлом?
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Бюджетный дефицит и с чем его едят». подготовила передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 20 мая 97 года. When Johnny was working, he'd get along fine. But when he was laid off, he'd worry and pine. He did not get paid, but his bills did not cease. No wonder poor Johnny could not sleep in peace.
В каждой американской семье с большей или меньшей регулярностью происходит обсуждение неизбежных крупных трат. Покупки нового автомобиля, дома, мебели, серьезного ремонта. И практически нет ни одной семьи, в которой бы вопрос стоял, можем ли мы это купить. Потому что никто не тратит единовременно 200 тысяч на дом, или 20 на ремонт, или даже 15 на машину. Вопрос стоит, сколько мы можем одолжить так, чтобы не надрываясь помесячно погашать долг. Американцы живут в долг. И американское правительство, как все, тоже живет в долг. Многих это раздражает. Как сказала одна остроумная дама, это как если бы ваш зять ездил на роскошной машине и все время одалживал у вас деньги, чтобы расплатиться за нее. И вот на днях, после многолетних споров, Конгресс Соединенных Штатов принял, так сказать, пятилетний план сбалансирования государственного бюджета. Значит ли это, что к 2002 году правительство расплатится с долгами? Не совсем. И эту разницу, не без горькой иронии, объясняет экономический обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Рой Блаунт.
Я еще помню время, когда пользовались не формулой «бюджетный дефицит», а формулой «влезть в долги». У этой простецкой концепции были два недостатка. Во-первых, ее было очень легко понять. А во-вторых, мы не могли не влезать в долги. Поэтому мы начали использовать понятие «бюджетный дефицит», что и красиво, и непонятно. А главное, это уже не просто долг, а ежегодный прирост долга.
Чуть подробнее об этом участник нашей сегодняшней передачи, нью-йоркский экономист, специалист по финансовым проблемам Восточной Европы и России Владимир Квинт.
Во-первых, чтобы понять, что такое бюджетный дефицит, надо понять, что такое сбалансированный бюджет. Сбалансированный бюджет – это бюджет, в котором правительственные расходы совпадают с общими поступлениями, но за вычетом займов, которые выпустило правительство. Но, грубо говоря, дефицит – это увеличение долга, это дополнение к долгу. Но это в том случае, если мы говорим, например, о семье или о частном бизнесе. На правительственном уровне есть кое-какие отличия. Например, они же могут выпустить просто дополнительные деньги и покрыть часть дефицита. В России все гораздо сложнее, потому что в России есть в обращении не только рубли, в России есть в обращении доллары, и вся проблема усложняется.
В чем опасность слишком большого дефицита?
Рост дефицита создает деструктуризацию в обществе. Если у вас дефицит, значит, у вас нет возможности обеспечивать потребности общества. Прежде всего, например, выдавать заработную плату.
Естественно, для Соединенных Штатов удержание зарплаты, то есть сокращение бюджетного дефицита за счет первостепенных нужд населения, мера чисто умозрительная, теоретическая, синоним крайности, как на государственном уровне, так и на уровне частного предпринимательства. Посмотрим, каким мерам прибегают в Америке, когда Конгресс решает расплатиться с частью государственных долгов и уменьшить бюджетный дефицит. Об этих мерах, собственно, и шли споры в Конгрессе. Слово экономисту из Института Кейта Дагу Бендоу, с которым беседует Юрий Жигалкин.
Говоря объективно, способна ли страна безболезненно урезать из своих расходов 200 с лишним миллиардов долларов, чтобы избавиться от дефицита? Существует много областей для экономии. Например, военные расходы. На Соединенные Штаты сейчас приходится почти треть всемирного военного бюджета. Вряд ли это экономически разумно. Кроме того, 65-70 миллиардов долларов идет ежегодно на поддержку людей, потерявших работу. Крупные корпорации могли бы взять на себя временную поддержку тех, кого они увольняют по сокращению штатов. Система социального обеспечения должна быть сокращена. Это политически опасно и болезненно, но необходимо.
В Соединенных Штатах борьба за сокращение бюджетного дефицита приняла еще и политический характер в связи с противоборством двух партий.
Проблема сбалансирования бюджета стала важным политическим лозунгом в середине 70-х годов. Первым к нему прибег президент Джеральд Форд в предвыборной кампании 75-го года. В Конгрессе больше десятилетия большинство было за демократической партией, и Форд, так сказать, обрушился на них за то, что они затащили страну в долговую яму.
Дело в том, что с 1969 года государственные расходы Соединенных Штатов превышают поступления в казну. До того, за исключением военных времен, правительству всегда хватало налогов на оплату федеральных расходов. Форд боролся с Конгрессом, накладывал вето на десятки законов, предусматривавших государственные траты, но в то время эта тема не была сильным политическим аргументом.
Республиканцы обвиняют демократов в том, что они слишком много денег тратят на всякого рода социальные программы. А демократы с той же уверенностью обвиняют республиканцев в том, что они вечно снижают налоги и тем уменьшают казну. В нынешнем соглашении каждый чего-то добился и в чем-то уступил. Но, хотя решение сбалансировать бюджет к 2002 году уже принято, далеко не все согласны с тем, что бюджетный дефицит вообще является величиной, которую надо всегда и во что бы то ни стало понижать.
Дефицит не обязательно оценивается отрицательно. Его можно оценивать и положительно, потому что это увеличение расходов, так?
Да.
Увеличение расходов, увеличение производства. Растет производство, растут налоги, растет национальный доход. Если дефицит является результатом увеличения эффективных расходов, эффективных, может приводить к росту производства. Это увеличивает занятость население, увеличивает их доходы. Раз доходы растут, растет потребление, растет инвестиции, конечно, растет и отложенный спрос. Дефицит – интегральный показатель экономики. В нем все. И сколько ученых, столько и мнений. Вообще эта тема впервые разрабатывалась еще Дэвидом Рикардо. Это гигант, теоретик, который жил сразу после Адама Смита. Я, например, сторонник того, что делал Рейган. Увеличивать бюджетный дефицит, потому что увеличение бюджетного дефицита на определенное время способствует росту экономики. За это время экономика может создать столько, что затем покроется дефицит.
Отшучиваясь от критиков, требовавших, чтобы он озаботился бюджетным дефицитом, Рейган говорил: «Наш бюджетный дефицит уже достаточно большой, чтобы самому о себе позаботиться». Более того, лозунгом демократа Франклина Рузвельта в 1932 году было «Остановите дефицит». А в 1941-м, в изменившихся обстоятельствах, он, как известно, сделал то самое, о чем говорил экономист Владимир Квинт, то есть взял в долг для того, чтобы вложить в оборонную промышленность. И это мощное вливание помогло стране выйти из экономической депрессии. Вернемся к беседе Юрия Жигалкина с Дагом Бендоу.
Идея бездефицитного бюджета, возможно, скоро станет законом. Но существует ли хоть одно доказательство того, что она реалистична? Есть ли в западном мире государства, живущие без дефицита?
Правительства всех стран мира накапливают бюджетный дефицит. Но не потому, что экономический дефицит неминуем. Дефицит в современном государстве – это политический феномен. Он имеет очень опосредованное отношение к экономической действительности. Практически любой политик мира хочет предоставить избирателю побольше государственных благ и при этом не увеличивать, а даже сократить налоги. Эта идея соблазнительна в любой части Земли. Тем не менее, многие американские штаты с оговорками, неизбежными исключениями смогли этого добиться. Значит, идея осуществима. И если соглашение о сбалансировании государственного бюджета обретет силу закона, я не сомневаюсь, что оно исключительно позитивно отразится на экономике, хотя бы потому, что это позволит сократить налоги. Средства, оставшиеся в руках людей, тогда станут дополнительным топливом для экономики.
Said Jonathan Tweed, now there's one thing quite queer. The bosses get paid every week in the year. But now when we ask for a guaranteed wage, they rant and they roar and break out in a rage.
На волнах Радио Свободы передача «Бюджетный дефицит и с чем его едят». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Что говорят о бюджетном дефиците на улицах Нью-Йорка? Об этом репортаж Рая Вайль.
Бюджетный дефицит – камень преткновения между республиканцами и демократами. Их разногласия являются более значительной проблемой, нежели финансовый дефицит. Моему собеседнику Роберту Стетсону на вид лет 70. В прошлом он вице-президент банка. Конечно, у нас есть дефицит в бюджете. Мы тратим больше, чем получаем. Но к 2002 году дела и так поправятся.
solved in 2002.
Когда ничто не мешает, проблема сама разрешается.
I would do nothing. I would say that would go along the way we're going, right?
Поэтому я бы ничего не менял. Я бы сказал, пусть все остается как есть, как идет. Можно жить безбедно и с бюджетным дефицитом. Это не такая большая проблема. В сквере, где недавно поставили памятник Элеоноре Рузвельт, средних лет дама читает газету. Нас всех настолько беспокоит свой собственный бюджетный дефицит, что не хочется думать еще и о государственном. Не хочется думать, что государство тратит огромные суммы на то, что порой к нам не относится вовсе. Что греха таить, у нас достаточно бедных людей. А правительство собирается еще урезать программы социальной помощи. Это не просто неправильное решение, это, по-моему, бесчеловечно. Рядом с нашей редакцией в сквере на Дуэйн-стрит, где недавно построили огромный жилой дом, два парня выгуливают собаку. Я ничего об этом не думаю, говорит один компьютерщик по образованию. Это непреодолимая задача. Это все равно, что пытаться разрешить бюджетные проблемы всех сразу. Ну, есть дефицит, ну и что с того? Весь мир живет в долг, каждый кому-то должен. Второй, тоже компьютерщик, в знак согласия кивает головой. Я думаю, тут ничего поправить нельзя. Рано или поздно в правительстве возникает коррупция, и кто-то здорово богатеет за наш счет. Вот это я точно знаю. Пятидесятидвухлетняя Норма, хозяйка небольшого уютного ресторанчика, рядом с нами.
Дефицит растет, потому что это не...
Бюджетный дефицит растет, потому что мы, средний класс, мало что сейчас определяем, говорит она. Положение в стране полностью контролируют политики, и мы не знаем, на что они тратят деньги.
Politicians are in full control, and we really don't have any control of what they're spending our money on.
Так что же получается? Никого особо не волнует дефицит в национальном бюджете? Наш механик Миша Литовский не согласен.
Еще как волнует. Я боюсь, что за национальный бюджетный дефицит будут рассчитываться мои дети, родившиеся уже и еще не родившиеся.
Рождество, сказал американский политик Ричард Лам в 85 году, это время, когда дети говорят Санта-Клаусу, чего они хотят, а родители за это платят. Дефицит – это ситуация, когда взрослые говорят правительству, чего они хотят, а дети за это платят. Этот аспект проблемы рассматривает и экономист Даг Бендоу.
Сбалансированный бюджет чрезвычайно важен для следующих поколений американцев. Расходуя крупные незаработанные средства сегодня, мы оставляем оплату счетов нашим детям и внукам. Сегодня государственный долг составляет что-то между 5-6 триллионами долларов. Каждый год несколько сотен миллиардов добавляются к этой сумме. Это не просто абстрактная масса существующих на бумаге долгов. Мы выплачиваем проценты по ним, и эти выплаты отнимают все большую и большую часть государственных доходов, которые можно было использовать на другие цели. Что касается прямой связи между дефицитом государственного бюджета и благополучием экономики, то пока ее, кажется, нет. Но, говоря теоретически, можно представить, что наступит момент, а уже сейчас обслуживание государственного долга – крупнейшая статья федеральных расходов, когда неизбежное повышение налогов станет бременем и для экономики, и для людей.
Тем не менее, некоторые экономисты, в том числе близкие к Белому дому, говорят, что неразумно ставить бюджетный дефицит вне закона, что в некоторых случаях дефицит может быть даже полезен.
Люди действительно говорят об этом, но я сомневаюсь, что они верят в свои заявления. Давно прошли те времена, когда, скажем, президент Франклин Рузвельт с трудом вынудил Конгресс пренебречь бюджетом и выделить во время Второй мировой войны средства на создание современной военной промышленности. Сейчас необеспеченные поступлениями расходы стали привычным способом финансирования различных государственных программ, от которых политики не хотят отказываться, опасаясь реакции избирателей. Никто не хочет рисковать политической карьерой, строя планы сокращения системы, скажем, социального обеспечения, хотя бесплатное медицинское обслуживание престарелых – одна из самых дорогих и постоянно дорожающих государственных программ социальной помощи. Многие политики предпочитают говорить, что узаконенный бездефицитный бюджет отнимет у президента способы оздоровляющего влияния на экономическую ситуацию. Но всем ясно, что это казуистика.
Corporations may bellow and rage. We'll stand up and fight for a guaranteed wage. We'll stand up and fight for a guaranteed wage.
Вернемся к беседе с экономистом Владимиром Квинтом и к России.
Если дефицит американского бюджета 1,4% национального продукта, то в России в это время Дума 24 января утвердила дефицит на 3,5% и не выполнит этот бюджетный дефицит, потому что в России не работает налоговая система. Они пообещали, что поступление налогов увеличится на 25%. Ясно, что это нереально.
Итак, российское правительство не может печатать деньги в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, который боится роста инфляции. А что оно может сделать?
Россия идет другим путем. Они будут выпускать облигации с двухгодичным сроком погашения на 1 000 000 000 рублей. Каждая бумажка стоимостью облигации 500 тысяч рублей. Доходность по таким бумагам, я думаю, где-то будет 25-26%. Это довольно высокая. И под эти облигации они будут получать поступления, причем иностранцы охотно их покупают. Эти поступления будут направляться на погашение бюджетного дефицита. Я думаю, прежде всего, на выплату зарплаты.
Считаете ли вы, что Международный валютный фонд реально оценивает положение в России?
Это определенный кредит доверия, якобы Международный валютный фонд доверяет, что они научатся собирать налоги, доверяет, что вот законодательство пройдет через Думу более эффективное. А я не доверяю лично. Я считаю, что Международный валютный фонд слишком видит розовую картину того, что происходит в России. На самом деле все гораздо сложнее. Я вижу, что огромный отложенный спрос у населения может приводить к еще большему увеличению дефицита бюджета, потому что реально люди не хранят деньги в сберкассе, а хранят их у себя дома под подушками, и мгновенно они превращают их в доллары. Поэтому, с одной стороны, по рынку бродят рубли, а с другой стороны, все доллары лежат под подушками. Долларовых купюр в 7 раз приблизительно больше, чем государство их имеет на счетах Сбербанка. Поэтому у Сбербанка не хватает просто денег. Поэтому правительство пытается бюджетные деньги все направлять из всех банков только в Сбербанк. Правительство пытается изменить ставки рефинансирования. Вы знаете, сегодня ставка рефинансирования 36%. Но поскольку, опять же, это резко снижена ставка рефинансирования, совсем недавно где-то было 300%, а теперь 36%, финансовая система к этому не готова. Поэтому, если начнется компенсация выдачи заработной платы, это может резко привести к росту инфляции. Правительство заявляет, что у них 16 миллиардов твердовалютных запасов. А если вы сравните эти твердые валютные запасы с государственным внутренним долгом, который где-то составляет, по разным оценкам, от 60 до 100 миллиардов долларов, то получится, нет у государства никаких запасов. Государство должно продать все, что у него есть, чтобы просто выплатить за 6 месяцев зарплату.
Хорошо, а что бы вы сделали?
В России нужно объявить реальную ситуацию с инфляцией. Инфляция сегодня искусственно занижена для того, чтобы быть в рамках требований международных финансовых институтов. После этого России нужно начать выдачу реальной заработной платы, потому что сдерживание выдачи заработной платы чревато социальными взрывами. Люди не заинтересованы в труде. В России сегодня фактически стоят большинство крупнейших промышленных предприятий, особенно в Сибири, на Дальнем Востоке. В результате возникают социально сложные процессы. Люди, которые не заняты в производстве, имеют большие доходы, а люди, которые заняты в тяжелых технологических процессах, не получают зарплаты или вообще не работают. Значит, необходимо сегодня увеличивать расходы и пойти по тому пути, чтобы даже увеличить бюджетный дефицит, но за счет увеличения эффективных расходов. Рост эффективных расходов может привести через 2 года к компенсации бюджетного дефицита, но самое главное – это увеличит занятость населения.
Но, насколько я поняла, правительству нечем выплачивать зарплаты.
Правильно. Но ведь они не могут не выплачивать зарплату. Такого нет ни в одной стране мира. Как можно не выплачивать заработную плату людям, которые ее заработали? В стране на самом деле валюта и деньги есть, но они все спрятаны под подушками. Как сделать, чтобы увеличить доверие народа к финансовой системе страны? Есть много путей. Например, Элбимбанк, российский банк, предложил очень интересную систему. Грубо говоря, банк может выпускать свои ценные бумаги, квази-currency дебетовые чеки, но в долларовом деноминировании. Они не эквивалент доллара, они просто деноминированы в доллары. Поэтому люди их могут покупать за рубли и рассчитываться ими. У них есть продукт, который получил патент в Англии, в Японии, в Германии. Вот эти вот quasi-currency dollar denominated checks, которые принимают несколько банков уже по всему миру. Например, Bank of Tokyo, Bank of England, National Bank de Paris. Вот выпуск таких чеков может привести к тому, что постепенно люди начнут отдавать свои доллары из-под подушек в банки.
То есть это получится до некоторой степени безналичный расчет?
Абсолютно правильно. Это расчет ценными заменителями доллара. Это постепенно приведет к укреплению курса рубля, потому что будут расти активы банков, запасы денег в банках. Значит, сегодня, представьте себе, если люди отдадут из-под своих подушек даже 20-25 миллиардов долларов. Проблема будет решена. Ни один IMF или валютный мировой банк, никто таких денег сегодня России дать не может. Россия сегодня вторая страна в мире после Америки по наличию долларов в обращении. Вы можете себе представить? В стране нужно делать все, что угодно, чтобы постепенно вытеснять доллар. И постепенно выпускать в соответствии с запасами долларов в банках, выпускать рубли. Как только вы извлекаете у населения, например, 10 миллиардов долларов, и они попадают в банки, на эту сумму вы можете выпускать рубли. Вы выпускаете рубли, вы выдаете зарплату. Вы выдаете зарплату, растет заинтересованность населения трудиться. Население начинает платить налоги. Появляются налоги, появляется дополнительный доход в бюджет. Доход в бюджет, рост производства. Продолжается падение производства. Поэтому каждый год в России бюджетный дефицит возрастает.
Вы говорите, поначалу нужно увеличить дефицит. Но тогда российское правительство окажется в конфликте с Международным валютным фондом.
Но надо посмотреть, что для страны более важно и каковы последствия того морального урона, который сегодня имеет... Понимаете, если мы ставим трудящихся в ситуацию, когда они не получают за результаты своего труда, когда они не заинтересованы работать, как может помочь Международный валютный фонд? Когда-то Адам Смит сказал, если народ сегодня без чести, завтра он без хлеба.
Said Jonathan Tweed, now there's one thing quite queer. The bosses get paid every week in the year. But now when we ask for a guaranteed wage, they rant and they roar and break out in a rage.
Вы слушали передачу «Бюджетный дефицит и с чем его едят». В программе участвовали экономист Владимир Квинт и сотрудники «Радио Свободы» Юрий Жигалкин и Рая Вайт. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года, архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Да вон матьял буртал. У меня раздражение вызывает обязанность говорить на каталанском. Когда на каталанском говорят в каких-то общественных организациях, где ты, например, подаешь на документы или оформляешь себе налоговую декларацию, ты обязан говорить по-каталански.
В «Поверх барьеров» передача «Испанский и или каталанский». Барселонские записи.
Одна сторона – это испанская, это язык завоевателей, язык франко, а каталонский – это язык каталонской буржуазии, это язык очень древней культуры.
Я никогда не сталкивалась с какой-то агрессией или неприятием того, что я говорю по-испански, а не по-каталонски.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.